Здравствуйте, дорогие телезрители! Учитывая то, что на прошлых беседах мы отвлекались от нашей основной темы по истории христианства, я думаю, нам стоит как-то компенсировать этот минус. И поэтому давайте всю эту нашу встречу посвятим церковной истории. На чем мы остановились? Остановились мы на времени, лицах и событиях, связанных со Вторым Вселенским Собором. Помните такие имена? Григорий Богослов, Григорий Ниский, Феодосий император. Вообще, ключевые фигуры в истории христианства, такие как император Феодосий, стоит помнить. Или Константин Великий. Это очень важные имена. Помните, первые 3 века христиане были вне закона. Они либо уничтожались, либо, в лучшем случае, на них закрывали глаза. И вот 313 год. В 313 году император Константин издал эдикт, где христианство получило право на законное существование наравне с языческими религиями. Значит, очень важно помнить. 313 год, император Константин, Миланский эдикт. А вот в 382 году уже император Феодосий издает эдикт, запрещающий уже язычество. С этого времени христианство становится уже господствующей государственной религией. Значит, 382 год, император Феодосий, эдикт, запрещающий язычество. С этого времени христианство становится уже господствующей государственной религией. Значит, 382 год, император Феодосий, эдикт, запрещающий язычество. Умирает Феодосий в Милане, и свою империю он делит между сыновьями. Это уже можно не запоминать. Старший сын Аркадий наследовал восточную часть империи и правил ею с 395 по 408 годы. А младший сын Феодосия Гонорий наследовал западную половину империи и управлял ею с 395 по 423 годы. Оба они продолжали уничтожение язычества. Так, например, Гонорий приказал разрушать все оставшиеся еще языческие храмы, а также удалил язычников с государственных должностей. На Востоке, по указанию Аркадия, монахи-миссионеры обходили провинции и обращали в христианство оставшихся там язычников. Тоже продолжалось и при новом правителе, сыне Аркадия, восточном императоре Феодосии II, правившем с 408 по 450 годы. Феодосий II в 426 году издал повторный указ об уничтожении языческих храмов, если такие еще существуют. Фактически их уже и не было. Только в Афинах, в среде неоплатонической школы, как-то еще оставалось язычество. В таком школьном варианте оно существовало вплоть до правления императора Юстиниана I, который в 529 году велел закрыть последние языческие школы в Афинах, а всех оставшихся язычников с их семьями крестить, хотят они этого или не хотят. Такая вот была судьба бедных язычников. Те из них, кто уцелели, вынуждены были бежать в Персию. Это на Востоке. А на Западе язычество держалось сильнее, чем на Востоке. Надо сказать, что там надежды на будущее язычников поддерживалось, как ни странно, может показаться, фактом нападения варваров на Италию. Римские сенаторы из языческих фамилий открыто высказывали то, что все несчастья постигают империю за оставление религии отцов, то есть измене языческим верованиям. В общем, так оно и получилось. В 476 году Западная империя пала под натиском варваров, но язычество так и не было восстановлено. Колесо истории вверх поднимало церковь. Но вернемся к Вселенским соборам. Первые 2 собора, это вы помните, выработали и утвердили символ веры, краткое содержание тех истин, в которые должен верить каждый христианин. Эти истины вполне достаточны, и можно было бы на этом остановиться. И действительно, в символе мы исповедуем веру в единого Бога, Творца всех миров. Мы исповедуем то, что единый по существу Бог в лицах троичен, и что Бог Отец предвечно рождает Бога Сына, как солнце непрерывно рождает свет. мы исповедуем, что это второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, в определенный момент времени и в конкретной точке пространства соединился с человеческой природой в лице Иисуса Христа. То есть Бог Сын, Он оставался Богом со всеми присущими Его свойствами, всемогуществом, вездеприсутствием. А в Иисусе Христе Он непосредственно соединился с человеческой природой. Но как это? Как Иисус Христос может быть одновременно и Богом, и человеком? Здесь человеческий разум должен смириться. Разуму это не под силу. Можно это не принимать, можно отвергать, не верить в это, но это невозможно объяснить человеческим языком. А человеку не свойственно признавать свою слабость, ограниченность. Поэтому стали выяснять, а как, каким именно образом соединились две природы в Иисусе Христе, божеская природа и человеческая. Рассуждений было много. Аполлинарий, епископ Лаодикийский, например, считал, что единение во Христе двух природ достигается через замещение в Иисусе ума человеческого умом божественным. Аполлинарий говорил, что всякий ум управляется сам собою и движется собственным естественным желанием. Поэтому невозможно, чтобы в одном и том же субъекте сосуществовали два противоположно желающих, из которых каждый стремился бы к своему. В общем, логично. Мы с вами неоднократно подчеркивали, что почти все ереси логичны. И не потому, что логика – это плохо. Нет, просто есть те области бытия, где она не работает. Прекрасный современный автомобиль, великолепно и быстро перемещающийся по автостраде, если вдруг упадет с моста в воду, становится совершенно неуправляемым. А Диодор Тарсийский и Федор Мапсуэцкий договорились до того, что Иисус Христос, по их мнению, был простым человеком. И Дева Мария, следовательно, является не Богородицей, а Человекородицей. Евтихий, предстоятель константинопольских монастырей, впал в противоположную крайность. Евтихий утверждал, что человеческая природа Христа была полностью поглощена божеской, вследствие чего все свойственное человеческой природе было утрачено, кроме лишь видимого образа. Эта ересь будет осуждена позже на IV Вселенском соборе. И на нем же будет произведена попытка положить конец вторжению человеческого разума в сферу божественной тайны. Каким образом? IV Вселенским собором вводится парадоксальная формула «не слитно, не раздельно и неизменно». То есть божеское и человеческое во Христе соединено и не так, никак. И не слитно, и не раздельно. То есть сознательно сводятся все рассуждения в тупик. Дескать, брэк. Хватит ломиться в закрытую дверь. Но это будет уже на 4-м Вселенском соборе. Ну а сейчас выходит на историческую сцену Несторий, архиепископ Константинопольский. Управлял он Константинопольской епархией с 428 по 431 годы. Несторий был умным человеком. Амбициозным, правда, но вполне порядочным. И имел благие намерения. Намерение примирить все эти христологические течения. В зависимости от того, кем является Иисус, Богом или человеком, и мать Иисуса следует называть Богородицей или Человекородицей. И вот Несторий предлагает достаточно умный ход. Он предлагает примирительный термин «Христородицы». Хотя, говоря по справедливости, нужно отметить, что Несторий не настаивал на этом термине. Если кто хочет, пусть называет Деву Марию Богородицей, лишь бы только это имя не понималось в том смысле, что само божество восприняло начало от святой Девы Марии. Но Несторий не один был, и некоторые его сторонники были более категоричны. Один из них заявил, что Марию нельзя называть Богородицей, ибо Мария была человеком, а от человека Богу родиться невозможно. В принципе, тоже правильно. Но духовенство и народ в своем большинстве восприняли поправки Нестория как унижение Девы Марии, в результате чего в Константинополе начались волнения. Несторий не очень переживал по этому поводу, потому что он был ставленником императора и с Феодосием II был в прекрасных отношениях. Поэтому, пользуясь всяческой поддержкой императора, Несторий начал преследовать своих противников. Он даже созвал в 429 году Константинопольский собор, на котором добился осуждения своих противников. Но этим он только увеличил число своих оппонентов. Слух о спорах в Константинополе скоро достиг и других церковных общин. Больше всего сторонников у Нестория нашлось, разумеется, в Антиохии, потому что он был выходцем антиохийской школы. Но в Александрии и в Риме учение Нестория встретило сильное противодействие. Александрийским епископом в то время был святой Кирилл. Кирилл занимал эту кафедру с 412 года, был человеком богословски образованным и ревностным защитником православия. И вот Кирилл Александрийский начинает вести против Нестория обличительную кампанию. Прежде всего, он осудил Нестория в своем пасхальном послании. Затем, через своих поверенных в Константинополе, сообщил о вредности учения Нестория императору Феодосию II и его супруге Евдоксии, а также сестре императора Пульхерии. Затем Кирилл Александрийский известил о ереси Нестория папу римского Целестина. Римский папа Целестин на письмо Кирилла Александрийского отреагировал достаточно оперативно и полноценно. Он созвал в Риме собор, это 430 год, и осудил на этом соборе учение Нестория как ересь. И потребовал от Нестория, чтобы тот под угрозой низложения и отлучения церкви отказался от своих еретических мыслей в течение 10 дней. А свой голос в суде над Несторием папа римский передал святому Кириллу Александрийскому. Вот так. А далее Кирилл издает против Нестория 12 анафематизмов, в которых святой Кирилл Александрийский доказывал нераздельность божества и человечества в Иисусе Христе. И, кстати, здесь был с его стороны не совсем честный ход. Ведь Несторий ничего не имел против богочеловечества Христа. И Нестория это вполне естественно задевает. И Несторий отвечает примерно в этом же стиле, тоже 12 анафематизмами, в которых осуждает Кирилла, который якобы приписывает страдания божеству. Вслед за Несторием и сирийские епископы выступают против Кирилла. Страсти накаляются. Кирилл ведет агитацию в столице, его поддерживает римский папа, почти все монахи и архимандриты перестали быть на богослужении. Папа Целестин возбуждал население столицы уверением, что Несторий воюет с апостолами, что Несторий ратует против пророков. В Константинополе началась настоящая смута, которую император прямо приписывал Кириллу. Духовенство и монашество устраивали Несторию дикие сцены. В свою очередь их заковывали, клеймили, били, преследовали угрозами, изгнанием, заточением. Город кипел. И вот для прекращения таких споров император Феодосий II, внук императора Феодосия Великого, решил созвать очередной Вселенский собор, третий по счету. Решение созвать третий Вселенский собор было не без ходатайства самого Нестория. Несторий был уверен в своей правоте и уверен был, что правда восторжествует. Тем более, что его сторону в это время занимал и сам император. Открытие собора было назначено на день Пятидесятницы 431 года. День был назначен, но самолетов раньше не было, да и пунктуальностью наши предки не отличались. Первым приехал на собор сам Несторий, задолго до срока. За ним прибыл Кирилл в сопровождении не менее 50 египетских епископов, то есть от него зависимых епископов. К Кириллу немедленно присоединился Мемнон Эфесский с более чем 50 епископами азийского диоцеза. Антиохийский Иоанн и восточные епископы, а также легаты Павла запаздывали. Ждали их 16 дней после срока, назначенного императором для открытия собора, и 28 июня, так и не дождавшись полного состава, начал свою работу собор. Против этого протестовали 68 епископов и императорский уполномоченный Кандидиан, а сам Несторий на таком соборе присутствовать отказался. Нестория 4 раза приглашали на собор. Но Несторий предоставил решить этот вопрос Кандидиану, который потребовал, чтобы подождали антиохийцев. Кандидиана никто слушать не захотел, и первое заседание собора было без Нестория. Собор проходил в церкви Богородицы. Эта церковь была предоставлена в распоряжении участников собора местным епископом Мемноном. Несторий отсутствовал, возражать было некому, и его дело проходило очень легко и быстро. Прежде всего было прочитано послание Кирилла к Несторию. Отцы заявили, что и они так веруют. Затем было прочитано ответное послание Нестория. И, собственно, без всякого обсуждения отцы по очереди стали заявлять, что послание чуждо православной вере. Гвоздем заседания было показание двух епископов, беседовавших с Несторием в Эфесе. В этой беседе Несторий обронил такую фразу: «Бога нельзя называть двухмесячным или трехмесячным». И вот эта фраза Нестория была перевернута вверх тормашками, она была перефразирована. «Двухмесячного или трехмесячного нельзя называть Богом». На самом деле Несторий отказывался признавать не божество младенца, а младенчество Бога. И в этом не было никакой ереси. Но Нестория на соборе не было, и оправдать его было некому. Затем были прочитаны выдержки из творения отцов в доказательство божественности Христа и выдержки из ранних проповедей Нестория с опущением позднейших, особенно анафематизмов против Кирилла, где Несторий занял неуязвимую с точки зрения православия позицию. Но прений не было. Несторий был низложен, под приговором или постановлением Эфесского собора подписалось до 200 епископов. Вот этим закончилось первое заседание Третьего Вселенского собора. И вот, объявив в тот же день о низложении Нестория в Эфесе, собор уведомил о том же константинопольских клириков, священнослужителей. Затем, вскоре после этого, деяния собора, то есть протоколы заседания Эфесского собора, были отправлены императору. А тем временем в Эфес прибыл Иоанн Антиохийский с 33 сирскими епископами. Узнав о событиях, Иоанн Антиохийский был крайне недоволен решением дела не в пользу Нестория. И поэтому, не входя в общение ни с Кириллом Александрийским, ни с представителями Эфесского собора, он составил свой собственный собор из приехавших с ним отцов и с Несторием. Таким образом, образовался своего рода параллельный собор. К Иоанну примкнуло несколько епископов, которые до этого присутствовали на соборе при участии святого Кирилла. И императорский уполномоченный чиновник также прибыл на собор. Таким образом образовался раскол. И вот этот антисобор, на котором играл первую роль Иоанн Антиохийский, признал осуждение Нестория незаконным. И даже был начат суд над Кириллом Александрийским и другими епископами, которые осудили Нестория. Вот так разворачивались события, связанные с Третьим Вселенским Собором. А чем все это закончилось, мы поговорим с вами в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь.